вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Говорим мы об автоделах, друзья, аварии, различные ДТП, какие-то ситуации. Пожалуйста, звоните, пишите, все средства связи работают. Наш смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телефон прямого эфира 8 495 737 394 8. Говорит МСК-бот, это Телеграм. А также можно нас смотреть, не только слушать, но и видеть. А в YouTube-канале «Говорит Москва» Макса Марина, Telegram-канал «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей, и ВКонтакте «Говорит Москва» 94,8. А, Сергей, начнем с новостей. Сегодня прошла новость, что ограничили скорость для самокатов, скутеров, моноколес и так далее. Что теперь больше 25 км в час будут штрафовать, верно?
Это очередная история, да, про электросамокаты. Во-первых, надо напомнить, что с 1 марта у нас вступают в силу поправки в правила дорожного движения, где как раз про электросамокаты и прочие средства индивидуальной мобильности есть отдельное упоминание. Вот. Что касается ограничений, то, если я не ошибаюсь, вступил в силу некий добровольный порядок сертификации, в котором действительно говорится о том, что они не должны превышать скорость, технически не должны развивать скорость больше 25 км метров в час, но штрафовать за это, наверное, на практике нереально в принципе. С одной стороны, если в ПДД вступают с 1 марта поправки об ограничении максимальной скорости, то, наверное, самокатчика, который превысит скорость, можно теоретически наказать по статье 12.29 кодекса за нарушение ПДД иным участникам движения. Но понятно, что технически зафиксировать превышение скорости самокатчиком невозможно. То есть те камеры, которые сейчас у нас есть и фиксируют скорость автомобилей, они на самокаты не рассчитаны, на самокатах номеров нет, и я думаю, что их и не будет. Поэтому данные камеры фиксировать скорость не смогут. Фиксировать же скорость ручными радарами тоже невозможно, потому что радары эти не используются, и, соответственно, говорить о том, что здесь будет штраф, нереально, потому что для фиксации превышения штрафа необходимо использовать не глаза инспектора, даже если ему явно видно, что самокатчик обгоняет машину, которая едет 60 км в час, допустим, да, нужно только техническое средство. Таких средств не существует, они, скорее всего, не появятся.
Ну, а камеры нет? Разве не могут?
Камера не может. Камера не знает собственника, потому что камера видит номера автомобиля. На самокате нету, но номера и быть не может. Она, может быть, она может чисто технически измерить скорость этого объекта, да, установить, что он едет, допустим, 30 км в час, да. Но что делать с этим дальше, непонятно, потому что штраф она автоматически выписать не может. Но если инспектор, например, к этой камере подключится, нам несколько лет назад говорили, что вроде как инспектора получают возможность брать информацию с камер наблюдения и тормозить машину, которая вроде как проехал со скоростью, с превышением. Но, опять же, никаких подробных информации о том, что инспектора стали это использовать, нет, поэтому думаю, что и с самокатами будет та же история. И ручные радары сейчас не используются, поэтому измерить скорость самоката, в принципе, невозможно, поэтому штраф, конечно, никакого не будет.
Все ясно. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Добрый день.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Да, Алексей. Прокомментировать такой случай. У соседа на днях, значит, ехал автомобиль, у него номер изрядно истертый был, и он маркером таким крепким, надежным подкрасил. Вот. И наши доблестные гаишники остановили и увидели то, что номер был технически, как они сказали, изменен. Он говорит, а что ж теперь получается, номера новые надо получать, ходить? И выписали ему штраф, как бы сказали, в легкой степени, никак не читаемый. А так, на самом деле, говорят, что... Получается, что технические изменения в номер это уже суровым наказанием.
Да, это возможно, потому что есть статья 12.2, которая предусматривает в части 1 наказание за управление автомобилем с нечитаемыми или установленными с нарушением стандарта номерными знаками, а есть часть 2, которая предусматривает наказание за управление с закрытыми от идентификации номерными знаками, либо видоизмененными. Что такое видоизмененными? Это вопрос очень спорный, потому что никакого разъяснения объяснений здесь нет, поэтому на самом деле инспектор мог бы обвинить то, что номер был видоизменен, но я думаю, что это было бы неправильно, потому что, ну, статья предусматривает наказание именно за то, когда номер видоизменен, то есть он, наверное, меняет свой первоначальный вид. То есть если вы взяли, допустим, там каким-то образом, ну, условно говоря, там цифру 3, там кусочком изоленты или тем же фломастером подрисовали, сделали из нее восьмерку, да, и камера в итоге определяет другой номер, и штраф на вашу машину не приходит. Вот это был бы видоизмененный номерной знак. Если же вы знак подкрасили фломастером, то как видоизменение номера это вряд ли можно назвать, если вы нарисовали те же цифры, буквы, которые есть. Да, то есть он, в принципе, он теоретически камерой читается, да, но поскольку знаки должны соответствовать ГОСТу, должна там наноситься специальная краска, и черные цифры, и белый фон, светоотражающий и так далее. Поэтому фломастером номера подкрашивать нельзя. Здесь будет, скорее всего, наказание по части 1, как управление с номерами, не соответствующими ГОСТу, потому что ГОСТ не допускает подкрашивания номеров какими-либо кустарными способами. И получается, что самый законный способ...
пойти это... куда-то можно, чтобы профессионально сделали, или новые номера брать?
Надо формально, получается, заказывать только новые номера, потому что новые номера, они делаются на специальном оборудовании, они окрашиваются, как это положено, по ГОСТу, и поэтому, если ваши номера со временем пришли в негодность или плохо читаются, то подкрашивать я их не советую, а только нужно изготовить новые. Это не так уж и дорого, это стоит примерно 1500 рублей за комплект, но, в принципе, на несколько лет его хватает, и поэтому... там раз в 3-4 года сделать новый комплект номерных знаков, я думаю, это не совсем накладно.
А без номеров сейчас штрафуют, если ты едешь?
Езда без номеров сейчас наказывается вплоть до лишения, поэтому вообще без номеров кататься нельзя.
Угу. Станислав Яма пишет, сейчас, секундочку. Если я сломался, должен ли я оставить автомобиль на выделенной полосе или слева от нее? Что делать?
Слева от нее это прямо на проезжей части.
На проезжей части получается.
Ну, это называется вынужденная остановка, поэтому оставлять машину на проезжей части я бы не советовал не только потому, что это правило запрещает, но и потому, что через какое-то время в нее наверняка кто-нибудь приедет. Поэтому если машина стала неисправной, то, конечно, нужно съезжать на обочину. Если вы опасаетесь штрафа за движение по выделенной полосе, то тогда вам придется запастись каким-либо документом о неисправности машины, то есть вы вызываете эвакуатор, за это платите, да, там указывается в заказ наряде адрес, откуда машина была эвакуирована, куда, да, потом вы платите за ремонт сервиса, и тогда теоретически можно избежать штрафа за то, что ваша машина оказалась на выделенной полосе.
Угу. Понятно. 7373948, телефон прямого эфира, добрый день.
Алло.
Да, говорите, вы добрый в эфире.
День. А вот случай тоже у меня был по поводу номеров буквально вчера, интересно. Заезжает во двор такси, я с собаками возвращаюсь. Оно медленно достаточно ехало, но мне просто интересно, если бы оно толкнуло меня там или на собак наехало, что делать? Потому что сзади номер читается, ну, чуть-чуть заляпан грязью, и читается. А спереди, ну, буквально в 1.5-2 метрах не видно, то есть он равномерно залеплен грязью специально, то есть еле просматривается. То есть человек явно это специально делает, но вот так, и получается, наказания никакого нету. То
вопрос
есть он специально передний номер... Передний номер он специально заляпал, вот грязью равномерно, вот как из баллончика краской.
Наказание
а сзади читается, а передний нет, и что?
Наказание за это есть. Более того, есть даже судебная практика, когда водителя наказывают за управление номерами как раз видоизмененными, либо оборудованными с применением материалов, препятствующих идентификации. А этим может быть не только специально там закрепленный листок бумаги, да, или там компакт-диск. Да, это может быть и грязь, и снег, если номер умышленно заляпан. Есть такая практика.
Как доказать, умышленно он заляпан или нет?
Вы знаете, суды, как правило, верят инспекторам. Инспектор, если видит такую машину, он фотографирует ее подробно, и иногда суды пишут, что исходя из того, что вот весь автомобиль, допустим, чистый, да, а номер заляпан грязью или там снегом чем-то еще, да.
То есть мне надо сфотографировать передний номер, прям вот заляпанный грязью, чтобы видно было.
И так, а что
номер.
Он вас, этот автомобиль-то так
задел?
Он же вас не тронул.
Проехал, но, слава богу, он мимо проехал, все нормально.
Но вы хотите отомстить. Но
если... Нет, просто на будущее, если такой же поедет с заляпанным номером, но быстро по двору, не дай бог, заденет. На всякий случай, вообще, вот просто вот машина едет, передний номер заляпан намертво, задний видел.
Все, мы поняли, вопрос понятен. Спасибо.
Чтобы наказать, должен инспектор его поймать, потому что если вы сфотографируете машину и пошлете в ГАИ, то, скорее всего, они его просто не найдут. А по данным фотофиксации с телефона сейчас наказать нельзя, поэтому, в общем-то, это почти бесполезно. Вот если инспектор остановит, да, первый, что он сделает, сразу же сфотографирует номер, чтобы водитель не успел его протереть. а уже потом начнется общение, требование документов и, возможно, составление протокола. И если будет на фотке видно, что номер действительно, номер весь грязный, либо там частично заляпан, да, а вся машина при этом чистая, то вполне вероятно суд признает, что номер был видоизменен при помощи подручных материалов, коими может быть и грязь, и снег, и слякоть, и все, что закрывает номер.
Добрый день!
Добрый день, здрасте.
Здрасте.
Сергей, скажите, пожалуйста, вопрос такой. Проехал на запрещающий знак, ну, на железнодорожный переезд. Вот. Сотрудники ДПС, естественно, зафиксировали. Мне сказали, что, ну, я не нарушал, ну, то есть это было первое мое нарушение. Мне сказали, что в любом случае мне грозит от трех месяцев лишения прав. Правда ли это? И вот как бы... То есть я как бы читал, что вроде как на первый раз штраф, либо там опять же идет лишение. То есть, ну, мне так и непонятно, почему это. И второй вопрос. Допустим, если даже бы был бы штраф, вот есть такой момент, что сотрудник может ли мне сотрудник дать не протокол, составить протокол, а сразу же вынести постановление о лишении прав?
Сотрудник ГАИ не может вынести постановление о лишении прав, потому что лишение права управления – это исключительно компетенция суда. Поэтому сотрудник полиции ГИБДД может только лишь составить протокол, направить своему командиру, а командир, как правило, направляет такие дела в суд. Там не только лишение, там есть еще и штраф в размере 5000 рублей, поэтому на первый раз суд может ограничиться и штрафом. Поэтому здесь нельзя говорить о том, что вам грозит только лишение и все. Возможно, и будет штраф, соответственно, здесь все зависит от вашего послужного списка нарушений, сколько их было, но сотрудник полиции не вправе сам лишать права управления, он только может составить протокол, а уже суд на основании этих протоколов принимает окончательное решение.
Понял.
Спасибо большое. Так, я сейчас... Что делать, если у виновника аварии нет страховки, и он гражданин другой страны?
Ситуация очень неприятная, потому что если у него нет страховки, то требует возмещения ущерба можно только с него. В некоторых случаях можно попробовать требовать возмещения ущерба не с водителя, да, а с номинального собственника автомобиля, на котором он передвигался. Я так подозреваю, что это, видимо, какой-то работник, который действует там, возит там пиццу, либо там такси, угу, либо что-то еще, да. Тогда теоретически можно пробовать взыскать с его арендодателя, так называемого, но это тоже малоэффективно, потому что, как правило, такие арендодатели приносят в суд договор аренды, ссылаются на закон, что поскольку по закону, если машина сдана в аренду, арендатор, и он сам ее управляет, то по закону он отвечает за причиненный вред. Поэтому здесь, честно говоря, шансы на взыскание крайне малы. Если у вас нет каска, то ваша ОСАГО здесь не поможет.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Да, здравствуйте, меня зовут Светлана, Москва. Ой, у меня вот какой вопрос. Короче, я приехала там в одно место на 2 часа. Быстрее побежала и забыла припарковать машину на первый час. На второй час я опомнилась и ее припарковала.
Оплатили?
Я ее оплатила. И там в приложении написано, что типа можно поменять на время начала парковки и так далее. Но вот я села в машину, отъехала оттуда, завершила парковку. Там оставалось еще сколько-то минут. Но вот приехала домой. Думаю, сейчас я поменяю. Поменять невозможно, потому что парковка была завершена мной. Угу. И что мне теперь делать?
Это в городе Москве, да?
Да, Москва.
По-моему, в течение суток приложение, я, честно говоря, ни разу этим не пользовался, но приложение предлагает изменить данные о завершенной парковке в течение суток. Может быть, у вас приложение просто не обновилось?
Нет, а смысл? А я вам сейчас расскажу. У меня тоже такого никогда не было. Просто, значит, если вы сами завершили парковку, то вы не можете поменять время. Если парковка была завершена, ну, просто от того, что закончилось время, только тогда можно изменить время. Вот что это такое? Куда мне обратиться?
Если вы, вот смотрите, Жан, если вы все, ответ у вас есть на все ваши вопросы. Да. Вот, вы сами отвечаете.
Это, возможно, нюанс работы парковочного приложения, которое, например, не все знают, да, поэтому тут либо обратиться в службу техподдержки, может быть, они объяснят, как можно завершить, изменить парковку, если она была вами завершена, а не просто истекло время, и вы уехали, да, но теоретически может быть штраф, потому что если вы не оплатили то время, которое машина стояла, то вам за это может прийти штраф, если, конечно, там прошел инспектор и сфотографировал вашу машину, и было зафиксировано, что это время не было оплачено.
Нет, ну просто тогда нужно писать, они некорректно написали.
Конечно, нужно некорректно,
наверное, да, напишите где-нибудь в приложении. Где-нибудь в приложении, в порядке условиях использования. Есть очень большой текст, и там наверняка где-нибудь написано, да, что парковка может быть исправлена в таких-то случаях и только в них. Мы, конечно, этого не знаем, принимаем это приложение, ставим галочку «Согласно» со всеми условиями, а потом только узнаем, что условия не самые выгодные.
Я собираюсь, конечно, обжаловать этот штраф.
А штраф уже пришел? Штраф пришел уже?
Я думаю, что придет. Два дня назад это было. Они, наверное, еще не опомнились просто.
Да нет, это бывает гораздо быстрее. Может быть, еще и ничего не придет. А если вы такой беспокойный гражданин, такой ответственный, социально ответственный, напишите в это приложение, которым вы пользуетесь. Приложений же огромное количество сейчас. И через ГИБДД, и через там
Москва. Это приложение «Парковки России» называется, оно одно.
Нет, так есть еще другие же.
Нет, для оплаты.
Москвы, вот все им пользуются. «Парковки Москвы» называется.
Да, «Парковки это... Москвы». Оно уже, по-моему, называется «Парковки России». России, да.
Попробуйте тогда написать эту претензию.
Потому что у меня штрафов совсем мало. Нет, я очень-очень ответственный гражданин.
Держитесь, спасибо большое. Спасибо. Две машины незначительно коснулись друг друга на дороге, посчитав, что ничего страшного не произошло, и я, и другая машина продолжили свое движение. Спустя несколько дней водитель, тетушка, посчитав, что микроцарапина на корпусе ей не нравится, обратилась в ГИБДД. В итоге ГИБДД составили обоюдку, оставление места ДТП. Суд лишил прав и меня, и ее. Районный суд решение оставил в силе. Есть шанс в кассации?
Шансов я не вижу, потому что если суд признал, что было ДТП, то есть царапина, неважно, какая она, большая или маленькая, но это царапина, это повреждение, это событие, которое произошло при движении, то есть это ДТП. А оно прямо обязывает участников ДТП каким-то образом его оформить, то ли с участием сотрудников полиции, то ли без их участия, если у обоих есть ОСАГО. Оставлять так просто место происшествия закон не позволяет, поэтому здесь, в общем-то...
Нет, но если они решили, претензии друг к другу не имеют и разъехали, что теперь?
Формально это ДТП. А раз это ДТП, то его...
надо стоять и ждать эти два часа.
Нет,
терять, пока
можно оформить так называемый Европротокол. Пускай никто не обращает в страховую компанию. Допустим, вы оформили этот протокол, да? Оформили заявление, уведомление подписали и разъехались. Допустим, дали на месте там 1000 рублей или там 5000 рублей на полировку, да? Но, ради бога, потерпевший в страховую не пойдет, и мы все заплатили. Но формально правила дорожного движения обязывают оформлять любой ДТП.
А и уезжать запрещают.
Да, и уезжать с его места.
Добрый день, представьтесь.
Николай меня зовут.
Здравствуйте.
Говорите, Николай.
Скажите, пожалуйста, вот по поводу вот дяденька там по грязному номеру говорю, как их наказывать? А у меня другой вопрос, встречный. А как вот пешеходов наказывать, которые переходят дорогу в неположенном месте? Вот я сейчас стою просто на машине и наблюдаю. Даже бабушка на электрической коляске переезжает дорогу.
По зебре?
Не по зебре, вот в том-то и дело, зебра
50 метров. Дурная бабушка, что и скажешь. Как наказывать? Кто должен следить?
Этим занимается ГИБДД, но мы понимаем, что за всеми пешеходами ГИБДД не в состоянии уследить. И это бывает только когда какая-нибудь операция по пешеходам, они тогда ловят тех, кто даже на виду у сотрудников полиции перебегает дорогу в неположенном месте. Но с пешеходом связывают сотруднику ГАИ неохота по той причине, что если у пешехода при себе, допустим, нет паспорта, а без паспорта составить протокол нереально, то есть он должен каждого пешехода доставлять в местный отдел, там выяснять его личность, только потом ему выписывают протокол. Понятно, что такая процедура, она очень трудоемкая, и инспектору ГАИ это не нужно.
С точки зрения трудоемкой полиции, милиции, то есть один грязный номер кого-то смутил, даже пусть Sky, он там специально его заляп. А вот когда пешеход потом переходит дорогу, его собьют, все равно виноват водитель будет, правильно?
Не всегда
виноват.
Спасибо,
водитель.
Николай.
Особенно если пешеход сам нарушает ПДД, однако водитель, как владелец источника повышенной опасности, он на некоторые расходы должен нести независимо от своей вины в наезде, поэтому, конечно, неприятности ему гарантированы, даже если он на 100% не виноват в этом ДТП.
Я один-единственный раз был свидетелем того, как вот ГИБДД остановила женщину. Небольшая улица, где-то там односторонняя, сколько там, две машины помещаются, да?
Две полосы, да?
Две полосы, односторонняя, и там светофор, и он постоянно горит зеленым, а потому что там направо только поворот, и налево можно повернуть, неважно. И, короче, дама взяла, не дождавшись зеленого цвета, пошла, по зебре, сколько там эти 4 метра, там секунд 5-7. тут же подъехала ГАИ, машина с мигалкой, ее остановили и стали какую-то беседу вести.
Абсолютно правильно.
Я остался стоять, хотя я тоже хотел пойти, потом думаю, нет, сейчас подожду.
Постою. Абсолютно правильно, потому что даже такая беседа, может быть, она все-таки пешеход напомнит о том, что у него тоже есть не только права, но и обязанности, в том числе и пересекать дорогу, рискуя прежде всего своей жизнью. Что будет потом с водителем, ему, возможно, уже будет все равно. Но то, что он рискует своим здоровьем и жизнью, даже если ему кажется, что машина вроде бы далеко, или она может резко остановиться, это далеко не всегда так. Поэтому заблуждения здесь, они иногда очень опасны.
Павел Галкин, мы получили ваше сообщение, не надо дублировать его 9 раз. 9 раз пришло. Я потерпевший ДТП, виновницу привлекали по 12.24 КОАП РФ. Понимаем, о чем
с
речь?
С вредом здоровьем, да, ДТП.
Обнаружил повреждение мотошлема, но не внес в извещение о ДТП. Есть фото с места аварии. Страховая компания просит, чтобы ГИБДД внесла изменения, дописали ущерб. Может ГИБДД отказать, ибо материалы в суде, и каковы мои действия?
ГИБДД уже составила все документы, и она не может никакие изменения вносить ни в протоколы, ни в объяснения, ни в постановление суда, поэтому все, что вам остается, это обращаться в страховую компанию с заявлением о возмещении именно этого ущерба. Конечно, страховая компания вам откажет, вам придется идти к финансово уполномоченному, который тоже, скорее всего, откажет, и тогда уже придется идти непосредственно в суд. То есть путь здесь, к сожалению, очень длинный, тернистый, но другого варианта нет.
7373948, телефон прямого эфира, код 495. Добрый день.
Добрый день, Алексей, Москва. Скажите, пожалуйста, вот на МКАДе часто пишут случаи ДТП, не остаемся на магистрали, убираем его в безопасное место. Если один из водителей, там была спорная ситуация, и он посчитал, что я буду здесь стоять, он не боится, а второй водитель испугался другого наезда и убирает там чуть дальше 100 метров вот, в карман, приезжает. Место. Считается ли это оставлением места ДТП или нет?
Какое на мой взгляд, это не является оставлением места ДТП. Почему? Потому что оставление места ДТП – это нарушение по части 2 статьи 12.27, то есть по смыслу закона, если правильно его понимать, то это наказание за действие, когда водитель скрывается с места, желаясь оставаться неизвестным, и чтобы его не наказали, не поймали и так далее. Если же вы просто отъехали на какое-то расстояние, да, тем более согласно этим указаниям, которые сейчас висят на табло не только на МКАДе, и на третьем колесе, и на СВХ есть, и даже на некоторых маленьких улицах, то формально все-таки это нарушение, потому что ПДД не менялись, ПДД по-прежнему обязывают водителя.
Но спасибо вам большое за вопрос. Просто, Сергей, тут есть еще такой момент логический. Машина, вот я недавно сел в автобус, мы поехали, и вдруг впереди столкнулись прям в центре, двухполосная, туда-обратно дорога, в центре две машины. И водитель не открывает дверь, потому что ему запрещено. Автобус битком забит, не битком, и становится пробка образовывается, большая, и она растет, машины-то едут, а эти вдвоем никуда не отъехали. В итоге водитель открыл все-таки двери, мы выскочили, и потом я возвращаюсь, увидел, что пробка и так и не кончилась, а они остались стоять.
А вот по правилам дорожного движения, если образуется затор вследствие ДТП, водители сначала обязаны предварительно зафиксировать расположение машин, повреждения, там какие-то привязки сделать к местному объектам стационарным, только после этого они могут передвинуться, да и то, если у них нет разногласий. Если есть, то тогда, к сожалению, придется ждать ГИБДД, поскольку, если у них есть разногласия, то без постановления уполномоченного органа здесь, скорее всего, разобраться не получится.
Угу. Фиксируют ли камеры отсутствие ОСАГО?
Много лет нам об этом говорят, да? Что камеры, и вот буквально накануне этого года опять пошла информация, что камеры наконец-то начали фиксировать отсутствие ОСАГО, но пока это не работает, пока у нас нет, как ни странно, нет у нас корректного и быстрого режима обмена информацией, когда вы купили полис, допустим, около ГИБДД, да, и поехали на машине, по идее, вы уже застраховали свою ответственность, но при этом полис может еще в базу не попасть, и вы можете там кататься час, два или полдня, а вам будут приходить штрафы. Пока такая система обмена информацией не налажена, и пока штрафы за это не приходят, но нам постоянно говорят, что вот-вот это заработает, так что ожидаем.
Сергей Радько сегодня народный адвокат. Свои вопросы, друзья, готовьте после новостей, мы продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13.36 в Москве, друзья. Эфир продолжается в студии Макс Челноков и наш народный адвокат, юрист, адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день еще раз.
Автодела, тема сегодняшней программы. Будьте добры, задавайте свои вопросы. Есть в YouTube-канале «Говорит Москва» Макса Марина трансляция, в Telegram-радио «Говорит МСК», нажимаете, присоединяйтесь. И ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8. Present Perfect пишет. Добрый день, спасибо за передачу. Вот какой вопрос. Есть ли или планируется изменение в АК?
Пока не понимаю, что
связанное это... с техническим прогрессом. Изменения в...
административный кодекс,
может быть, наверное, да. Ситуация. Передо мной едет Porsche Cayenne. Его резко подрезает другой автомобиль. У Porsche срабатывает автоматика по торможению против столкновения. Я держал правильную дистанцию, применил экстренное торможение, Toyota технически исправлено, но моя реакция работает хуже, чем немецкая автоматика. Немного, тронул Поршика, пишет. Боже мой, друзья, вы так пишете. По существующим правилам я, конечно, виноват, но избежать столкновения было невозможно. Или можно было свалить вину на подрезавший Porsche автомобиль?
Крайне сложно это сделать. С одной стороны, подрезавший, наверное, формально совершил то самое опасное вождение, о котором уже много лет говорят, которое было еще в 2016 году внесено в ПДД, но наказание было принято в 2017 году в первом чтении, 5000 рублей, так этот закон в Госдуме лежит. Но, на мой взгляд, это сделать крайне сложно, потому что нужно будет доказать, что вот есть прямая связь между тем, кто маневрирует, и тем, что было ДТП. То, что Porsche остановился, принял меры к этому, это абсолютно правильно. А вот то, что вы в него въехали, это, скорее всего, действительно ваша ошибка и неправильный выбор дистанции, потому что пункт 10.1 ПДД прямо обязывает вести машину со скоростью, которая обеспечивает возможность постоянного контроля за его движением. Да, это понятно, что это звучит очень странно теоретически, потому что тогда нужно ехать со скоростью там, 5 км в час, да, но тем не менее такой пункт есть, и, в общем-то, доказать, что подрезавший виноват, крайне сложно, хотя в судебной практике такие ситуации иногда встречаются.
А если автомобили оснащены такой историей, что подрезает кто-то и резкое торможение от столкновения, да, почему не сделать такие датчики сзади, что резко кто-то въедет в тебя, раз и машина сама быстренько уезжает?
Ну, это, наверное, вопрос к инженерам, потому это что шутка, главное, Сергей, главное для машины не поехать, а остановиться.
Остановиться вовремя. 7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня Сергей зовут.
Добрый день.
Добрый. Спасибо за передачу огромное. Вот настоящий бич нашего города Москвы, это велосипед с моторчиком, всякие пиццы, там кухня на районе и тому подобное. Едут как угодно, куда угодно. И Садовые пересекают поперек, где угодно. Недавно встретил на односторонке, мне навстречу два таких летело на перегонке. Что происходит, если у меня происходит с ними, какая моя вина, если у меня произойдет с ними какое-либо
столкновение?
Это, да, зависит, это зависит. Слушайте, от спасибо. Конкретных обстоятельств. Почему? Потому что, если говорить именно вот эти велосипедики с моторчиком, да, на самом деле они, насколько я помню, у них мощность превышает 250 ватт. А это означает, что все эти средства передвижения, электровелосипеды, они подпадают под категорию мопедов. А это означает, что водители этих велосипедов, да, они могут двигаться только в соответствии с ПДД по проезжей части или по велополосе, либо в крайнем правом ряду проезжей части. При этом они даже и должны...
По тротуару они ездить не имеют права.
По тротуару не имеют права, только если эти электровелосипеды относятся именно к мопедам. Если у них мощность больше, чем 250 ватт, они не имеют права двигаться по тротуарам. Хотя, конечно, катаются они как хотят. Они должны иметь шлем, они должны иметь удостоверение любой категории. Ну, это можно категорию А, либо любая другая. Они не могут передвигаться пьяными, у них, правда, не должно быть ОСАГО, не должно быть госномеров, но это полноценные водители. Поэтому, если происходит ДТП, то оно будет разбираться с точки зрения правил, которые касаются обоих водителей. Вот если он ехал во встречном направлении, то, безусловно, он виноват. Если он, допустим, выехал...
Или он едет по тротуару,
резко с тротуара свернул, или наехал на тротуаре на пешехода, скорее всего, будет его вина. Конечно, здесь, опять же, действия водителя, который с ним столкнулся, они будут расцениваться с точки зрения уже упомянутого мной пункта 10.1, который обязывает не только вести со скоростью, позволяющей постоянно контролировать движение, но и принимать меры к снижению скорости вплоть до полной остановки при возникновении. возникновения опасности. Здесь мы, конечно, может быть в таком деле назначена экспертиза на предмет выяснения, когда водитель увидел этого человека на этом велосипеде, предпринял ли он все меры к снижению скорости, была ли у него техническая возможность избежать наезда путем применения этого экстренного торможения. Соответственно, если такой возможности не было, то есть вы увидели этого водителя, этого электровелосипеда, он, допустим, резко выскочил с тротуара, поехал на перерез по пешеходному переходу или не по пешеходному переходу, и оказался буквально за долю секунды перед капотом, и вы не могли остановиться технически, да, то вашей вины в наезде здесь нет, и вина целиком полностью на нем, особенно если он, например, едет во встречном направлении по односторонней дороге. Ну, конечно, это неприятный ДТП, потому что понятно, что водитель этого электровелосипеда, скорее всего, пострадает, тут как минимум будет дело административное, а может дойти до уголовного,
если извините, будет... Сергей, да. Как они ездят, как они себя ведут на улицах, это... У них даже звонка нету нормального, чтобы предупреждать. Они просто начинают вилять. Вот они едут по тротуару, да, и вот, да, так вот, да. Шашечным способом.
Но это опять же к
вопросу... А если рядом собака идет или ребенок, собака шугается, может залететь под колеса, ребенок может что-то так же кинуться в сторону, но это опасно очень.
Ну вот, понимаете, я всегда вот в этих дебатах...
Этим заняться надо.
В этих дебатах об электротранспорте я всегда говорю о том, что если мы хотим эту проблему решить, есть только один способ. Это просто полностью их запретить, потому что какие бы мы ни принимали правила движения, какие бы ни были ограничения, возникает вопрос, а кто их контролирует? Да, иногда у нас были случаи, когда эти электровелосипеды у курьеров изымало ГИБДД, поскольку они были как мопеды, приравнивались, да, у них не было при себе водительского удостоверения. Ну, понятно, что их нанимают там, они все, как правило, гастарбайтеры из ближнего зарубежья, да, у них наверняка у многих нет прав, и поэтому формально, в общем-то, любой, почти любой водитель электровелосипеда нарушает ПДД. Понятно, что ГАИ за ними не следит, но иногда бывают случаи, когда они электровелосипеды эти у них изымают и отправляют на спецстоянку, так же, как и с автомобилями при нарушении определенных норм ПДД. Ну, на всех, конечно, велосипедистов, гаишников не хватает, и, наверное, эта проблема еще и в том, что их крайне мало. Такое нарушение не зафиксировать камерой, а номеров там тоже нет, поэтому, к сожалению, здесь только вручную, а это не всегда реально.
7373948, код 495, здравствуйте.
Алло, добрый день, меня Кирилл зовут. Я хотел немножко прокомментировать предыдущую тему про велосипедистов. Практически все велосипеды, на которых ездят товарищи доставщики, имеют 200 или 250 ватт колесо, вот, потому что они немножко тоже почитали правила. Вот. А буквально недавно очень долго был рейд, где именно ГИБДДшники стояли на большом количестве пешеходных перекрестков и занимались именно тем, чтобы следили, чтобы товарищи вот на этих велосипедах спешивались и переходили дорогу в установленном порядке. Потому что когда этот товарищ на велосипеде, не спешиваясь, вылетает тебе на пешеходный перекресток, ну, затормозить, если честно, вот на скользкой дороге очень тяжело. И вот последние несколько недель езжу, смотрю, они прям реально останавливаются, спешиваются, идут пешком, садятся, едут дальше.
Но это уже
спасибо, что это важная информация.
У них 250 ватт, именно те, которые допустимы, потому что, ну, свыше 250 ватт, они вот сами сказали, что им нужно будет права.
Ну, видимо, компании, которые используют эти велосипеды для доставки товаров, видимо, они провели работу над ошибками, да, поняли, что если использовать велосипеды большей мощности, то это существенно ограничивает возможность использования курьеров, да, а самое главное, влечет за собой возможность утраты и товара, и этого велосипеда, потому что его заберут на спецстоянку, придется потом оттуда выручать. Но, соответственно, если данный велосипед не является мопедом, у него мощность меньше, чем 250, тогда да, тогда это велосипедист самый обычный, да, который должен спешиваться и переходить дорогу только пешком. И здесь, конечно, сложнее привлечь его, потому что, опять же, у него прав быть не должно. И, в общем-то, ГАИ интересуются такими участниками движения только во время каких-то рейдов.
Вот Наталья пишет, это не вопрос, а просто констатация. Супругу 2 дня назад в госуслугах пришел штраф 500 рублей за нарушение правил ПДД как пешеходу. Переход в неположенном месте с камеры.
С камеры это вряд ли возможно.
Потому... Как они его, ну, хотя считывают лица?
Теоретически нет. Автоматическая фиксация правонарушений с назначением штрафа автоматически касается только фиксации правонарушений транспортных средств. Когда камера считывает номер, по номеру определяется собственник, он привлекается, ему приходит штраф. Пока у нас нет в законе изменений, по которым можно присылать штраф пешеходу по результатам идентификации его лица. Хотя это было бы справедливо, потому что такое наказание назначалось бы именно нарушителю. Но пока этого нет, поэтому здесь, скорее всего, есть какой-то подвох.
Разбирайтесь, Наталья. Видите, адвокат говорит, что этого не может быть. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Виктор зовут.
Да, Виктор, ваш вопрос.
А, здравствуйте. Меня, я двигался на автомобиле, и мне передо мной проходил пешеход по зебре. Я резко остановился, ну, в пределах нормы. И сзади меня въехал самосвал без осады.
Так.
Вот. Я сделал предварительный расчет, пригласил его, сказал ему, какая была сумма. Машина дорогая была. Вот. Он сказал, ты меня обманываешь, это неправильно. Я говорю, ну я тогда подаю в суд. Я говорю, ну хорошо. Он говорит, ну хорошо, подавай. Я подаю в суд, он начинает выплачивать. Я ему говорю, ты выплачиваешь? Он выплачивает. Но я в суд подал. Говорю, ну подавай. Прошел суд. Решил в пользу меня все вопросы. Передали дело в не налоговую...
Приставом. Приставом.
Собираете.
Судебные приставы.
Судебным приставом, да, приставом. Передали. Все, он перестал выплачивать. Я говорю, в чем дело? Я говорю, не буду теперь выплачивать, потому что ты не прав.
И вопрос в чем?
Я ходил и по адвокатам, и по прочим адвокатам. Все дело как бы заглохло.
Вы что хотите сейчас?
А большая
сейчас
там сумма осталась невзысканной?
Сумма осталась 115 тысяч.
А выплатил он большую часть или половину?
Меньшую.
Меньшую.
90 тысяч, да.
Он просто отказался платить, потому что он вам не верит.
Да, он отказался платить.
Ну так позвонить судебным приставам, может
ну,
быть.
Ну, приставы
я
должны...
Я туда ездил полгода.
Угу. И
у
что?
У меня есть копии всех документов. Они говорят, мы ждем, у него нет денег.
Ну, тоже может быть.
К сожалению, это очень часто бывает.
Спасибо.
Если у должника нет денег, нет доходов и нет имущества, на которое можно брать взыскание, тогда судебное решение, в принципе, не может быть исполнено. И реально у нас исполняется полностью или частично, ну, по разным данным, там где-то от 30 до 40% судебных решений, ну, не больше половины. Именно потому, что у должника нет денег, нет доходов, или он там умело их прячет, получает деньги на чужую карту, ну и тому подобное. А поэтому здесь, к сожалению, можно только сожалеть, потому что если у него действительно нет доходов, или пристав их не смог найти, тогда, скорее всего, через какое-то время пристав окончит производство в связи с невозможностью исполнения, составит акт о невозможности исполнения, и на этом, в общем-то, все взыскание будет завершено.
А можно инициировать вновь потом, через какое-то время, да?
Раз в три года нужно подавать исполнительный лист для того, чтобы не истек срок его предъявления к взысканию. То есть, например, через какое-то время, через год или два, например, у должника появились доходы, или он купил какое-то имущество, да, тогда пристав может на него вновь обратить взыскание. Поэтому, чтобы этот срок предъявления к взысканию листа не истекал, его нужно предъявлять достаточно раз в три года.
А когда истекает? Через какое время?
Три года с момента вступления в силу нужно решение суда в силу нужно подать лист приставу, чтобы он возбудил производство. Он оканчивает его, допустим, через полгода в связи с невозможностью, да, и опять есть три года для того, чтобы лист предъявить, чтобы пристав опять возбудил дело, создал видимость того, что он искал у должника имущество, доходы, деньги не нашел, опять прекратил. И так можно подавать хоть всю жизнь.
Понятно.
И если у должника когда-нибудь что-нибудь появится, то лист будет еще действующим, можно будет его предъявить, и тогда уже что-то взыскать.
Добрый день.
Добрый день еще раз, Кирилл. У меня вопрос следующего характера. У меня брат въехал в Audi Q5. Значит, она была показка застрахована и ремонтировалась у дилера. Дилер, соответственно, насчитал ремонт, который превысил 400 тысяч, 550 тысяч. Но стоимость запчастей, если смотреть относительно рынка даже, и то, что насчитал дилер, она превышает среднерыночную в три раза. Вопрос. А, соответственно, ему предъявляют сейчас вот эти 150 тысяч сверху, чтобы он оплатил, ну, как регресс в адрес страховой компании. Вот доказать то, что стоимость запчастей конкретно в этом сервисе была сильно завышена, это вообще реально? Потому что те же самые оригинальные запчасти, но в других местах стоят намного дешевле.
Если они предъявили претензию о взыскании этой суммы, да, этой разницы, то если они обращаются в суд, то тогда в суде нужно просить назначить экспертизу, которая определит реальную стоимость ущерба. То есть, почем они ему эти запчасти ставили, неважно, они могли поставить ему капот за 100 тысяч рублей. но тем не менее...
Ну, вот они так и поставили бампер, который стоит вот по рынку в районе там 50 тысяч, они поставили ему за 200 тысяч. То
есть... Но в таком случае все наши рассуждения о том, что там на одном интернет-магазине запчасти стоят дешевле, а в другом дороже, для суда это неинтересно. Суду интересно только заключение эксперта, поэтому тут придется требовать назначить экспертизу, определить рыночную стоимость ремонта, и именно по ней суд тогда взыщет. А то, что сервис выставил ему счет не 50, а 200, это проблема сервиса, потому что здесь можно говорить о неосновательном обогащении. Если стоимость ремонта стоит, допустим, 500 тысяч рублей, а не 600, не 700, то сколько там платила страховая, это не имеет никакого значения. Виновник возмещает только ту стоимость реального ущерба, которая была им причинена.
Я понял, то есть, в принципе, в суд можно в суде можно это попробовать доказать. И второй вопрос. Да. Сейчас очень часто стали популярны электрические машины и электрогибридные, скажем так, машины. То есть, когда в машине есть электрическая часть...
Но мы знаем, что это такое, да.
Да, и двигатель... Нет, есть просто гибридные машины, где ты можешь двигаться от двигателя, и двигатель передает летящий момент на колеса. А есть машины, где двигатель является фактически средством зарядки батарей. Так вот вопрос, при постановке на учет, у нас же есть сейчас льготы, насколько я помню, на чисто электрические машины, там, во-первых, бесплатная парковка, потом нету налога и так далее, а машины, где есть бензиновый двигатель, но он фактически заряжает батарею. Вот как вот ставится на учет данные автомобили и как осуществляется налогообложение в данном случае?
Ну, смотрите, если мы говорим о машине, кстати, вот по поводу гибридов есть один важный нюанс. Есть автомобиль-гибрид, в котором имеется двигатель внутреннего сгорания обычно, да, который предназначен для движения, да. Есть электродвигатель, который тоже предназначен для движения. А в последнее время стала поступать информация, что на основании одного из писем Минпромторга, по-моему, ГАИ старается указать мощность суммарную, то есть они берут, суммируют мощность электродвигателя, суммируют мощность двигателя внутреннего сгорания и вписывают ее в ПТС. В итоге получается машина, которая там, ну, которая 200 лошадей в одном двигателе, 100 в другом, она в сумме получает 300 лошадиных сил, и здесь у нас идет большой налог. Это не так часто бывает, но информация есть, поэтому будьте внимательны с гибридами. А что касается гибрида, в котором есть только электродвигатель, а обычный двигатель предназначен для, соответственно, только для подзарядки, да, то, насколько я знаю, здесь учитывается лишь мощность именно электродвигателя, потому что тот двигатель, который есть, он, по сути, своим двигателем не является. Это можно говорить так, это вспомогательная силовая установка, которая предназначена не для движения, а только лишь для выработки электричества, для питания бортовой сети. Поэтому мощность считается именно по мощности электродвигателя.
Все понятно. Добрый день. Алло.
Здравствуйте, Сергей, Подмосковье.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации? Тут у нас на работе водителя, ну, машину водителя, значит, ну, протаранил там водитель из Средней Азии. Он не хозяин. Этой страховки ОСАГО нету. Хозяин живет в Воронежской области. Концов никаких не нашли. И там, говорит, какой-то срок прошел, и все закрыли. Есть определенное какое-то время. Они полиции сказали, это не уголовное дело. И, ну как, спустили, так скажем.
А, то есть он скрылся с места происшествия, или он остался там и все оформили?
Да. Нет, он остался, он приехали. Они сказали, а он говорит, у меня ОСАГО нету. Твоя машина? Да нет, он, машина не его.
Это
машина...
такси или что, или газель?
«Газель».
Угу.
Ну вот, а хозяин Воронежской области этой «Газели», значит, туда стали писать, оттуда пришел письмо, никого по этому адресу не проживает, нет, он, говорит, живет где-то в Москве. Где, чего, никто не знает. А полиция говорит, мы не будем этим заниматься, это не уголовное дело.
Это действительно дело не уголовное, полиция заниматься этим не будет. Я бы советовал попробовать подать иск на номинального собственника машины, потому что совершенно очевидно, что взыскивать непосредственно виновника это бессмысленно, у него денег нет и никогда не будет. Поэтому нужно подавать иск на непосредственно собственника машины, ссылаясь на то, что он передал машину, возможно, по трудовому договору, хотя это не совсем так, да, или по договору безвозмездного пользования, если он ему просто дал машину покататься, хотя понятно, что он неофициально работал на этом собственника машины.
Совершенно верно.
Но будьте готовы к тому, что собственник машины может принести в суд некий договор аренды, по которому собственник сдал этому гастарбайтеру машину в аренду, и тот является арендатором, а в этом случае ответчиком будет признан, скорее всего, именно арендатор. И в итоге все вернется к тому, что нужно будет требовать именно с этого виновника, ну а с него реальность взыскания, она такая призрачная. Поэтому, к сожалению, здесь шансов на возмещение больших я не вижу.
Ну, спасибо.
Пожалуйста, вот пишет Серж 144. У меня была точно такая же ситуация. Сделали оценку, подали в суд на владельца машины, через полгода пришли деньги на карту.
В каждом деле есть нюансы, поэтому я и разъясняю, что любой владелец машины в такой ситуации, конечно же, будет отбиваться договором аренды. Насколько он законный, насколько он реальный, это нужно разбираться, но здесь ситуация непростая, и просто так сказать, что вы подадите иск на собственника и деньги получите, конечно, это будет неправда.
Добрый день.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, такая ситуация. Автомобиль старенький, 70-го года, «Москвич 412-й». Там нету завода
ремней
безопасности. Угу. Не установлено, как бы не было туда. Еще старая машина с железной торпедой. Вот. И товарищ у меня, сосед, попросил узнать. Поставил сам туда жигулевские ремни. И как-то, ну, с точки зрения безопасности. Нигде, естественно, фиксацию никакой не проходил. Технические вот эти моменты не проходил, не фиксировал. Его гаишник остановил и выписывает штраф. Он говорит, я могу вообще пристегиваться? Могу, нет. Вы же понимаете, что машина шла с завода без... Он говорит, ну он же у вас есть по факту.
Вот как вот, он так, а он ехал не пристегнутым.
Да, он не пристегнут, со самовольными, так скажем, установленными ремнями.
Ну, все правильно. Но тут штраф один из двух может быть. Либо за управление водителем не пристегнутым ремнем безопасности, а это 1500 рублей, либо за управление автомашиной, в которой есть неисправности, то есть внесение изменений в конструкцию. Потому что если конструктивно ремни не предусмотрены, то самостоятельно их устанавливать нельзя. Это штраф 500 рублей. Поэтому сотрудник, конечно, выписал штраф по высшей планке.
А если на заводе установить?
Нет, они, понимаете, они...
Завод не поставили.
Как бы за ремень. Он говорит, ну я же сам их поставил. Значит, после по факту его не будет, и катайся, значит, можно, да, так ездить.
Если ремня... Дело в том, что ПДД обязывает водителя пристегиваться только в автомашинах, которые оборудованы ремнем безопасности. Если они не оборудованы с завода, есть такие машины, и наши старые, и многие иномарки старые, то штраф, к сожалению, с камер-то приходит, потому что камера не сильно разбирается, что в 70-м году...
Ну да, 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 он сделал, чтобы его не фиксировали.
Нет, если ремни есть, то инспектор, конечно, разбираться не будет. Сами его поставили. Может быть, вы это узаконили, может быть, это сделали до вас, но если вы управляете...
Спасибо, Алексей.
..автомобилем, который оборудован ремнями, законно или нет, вопрос другой, но он ремнями оборудован, и водитель не пристегнут, то я думаю, что штраф за отсутствие ремня, конечно, здесь правомерный.
Ну и последний вопрос по телефону. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Анна.
Анна, у нас вас прям 40 секунд.
Ага. Вот, понимаете, какое дело? Никак не можем списать машину с учета. Это КАМАЗ был давным-давно продан по генеральной доверенности. Ага. И все равно вот 2 года назад появилось, что в налоговой с нас берут
налог
на эту машину. Но дело в том, что ее в свое время арестовали, потому что она была продана по генеральной доверенности, и забрали эту машину в счет имущества, ну как, погашение штрафа.
Ну понятно, вопрос...
Я понял, если на машину наложено ограничение в виде запрета регистрационного...
Да, ограничение.
Кать, у нас нету времени больше, слушайте ответ.
Я понял, в чем проблема. Дело в том, что вы как собственник можете подать заявление о прекращении регистрационного учета, но это возможно только в случае, если на машину не наложен запрет на регистрационный
учет. А если наложен?
Если наложен, пока вы его не снимете, ГИБДД учет не прекратит, поэтому, к сожалению, придется... решать вопрос с приставом, то есть возмещать тот долг, который остался, только когда он снимет ограничения, тогда можно будет прекратить учет. Пока эти ограничения есть, независимо почему, регистрационные действия с машины невозможны.
Сергей Радько сегодня был народным адвокатом. Сергей, спасибо большое. До следующей недели.
До свидания.
Макс Челноков был также с вами. Оставайтесь с радио «Говорит Москва». Сейчас у нас новости, а далее программа «Поток» с Евгенией Волгиной. Пока.